генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. 7 марта в епархиальной библиотеке состоялась встреча с вдохновенным преподавателем литературы Еленой Ивановой. В дни Великого Поста в храмах каждый день читается псалтырь. В творчестве многих поэтов отразился живой отклик на строки псалмов. И эти строки мы всегда слышим за богослужением. Они часто касаются нашего сердца, но не всегда мы можем понять смысл тех или иных слов. Во время встречи желающие могли ознакомиться с мыслями русских поэтов о псалтыре, что помогло открыть новое, более глубокое понимание труда царя Давида. Арфа царя Давида. Под таким названием прошла очередная литературная встреча в Рязанской епархиальной библиотеке. Елена Иванова раскрыла для читателей, что же лежит в основе лучших стихотворных произведений, почему многие из них так созвучны нашему сердцу и трогают душу. Оказывается, в основе всей русской поэтики лежит поэтика книги, которая дорога каждому верующему человеку. Единственная, которая среди книг Ветхого Завета так часто читается, особенно постом, это псалтырь.
Важно, что сегодняшний наш гость, который ведет нашу встречу, нашу сегодня будет вести, это Елена Викторовна Иванова, она уже не первый раз у нас приходила и вызвала очень интерес такой, когда просто, популярно, и в то же время очень содержательно. Елена Викторовна, дело в том, что я такой секрет небольшой открою. Она писала очень серьезный исследовательский труд по псалтире и то, что касается русской литературы. И ее исследования, они, и сегодня будет возможность услышать о тех ее каких-то вдохновенных тоже находках.
Для любого православного человека книга псалмов «Псалтырь» является боговдохновенной книгой, а также удивительным литературным и поэтическим памятником.
Удивительная книга, которая сейчас, к сожалению, многими воспринимается как нечто отдаленное. Это первое. Второе, я преподаю русский язык и литературу. И для меня в какой-то момент очень остро встал вопрос о том, с чего же началась, собственно говоря, наша русская поэзия? Потому что в первые века христианства стихов у нас на Руси не было. Но предки наши совершенно не ощущали себя с этой точки зрения в каком-либо ущемлении. Потому что у них была книга, в которой было все, что нужно для духа, для души и для тела.
Действительно, но до времен Державина и Пушкина для русского народа не было другой поэзии, кроме замечательной псалтыри. С самого детства человек впитывал в себя священные строки, ведь по этой книге учились читать, и это запоминалось на всю жизнь.
Современные школьники, открывая букварь, читают очень простые фразы, собственно говоря, в которых нет никакого глубинного смысла. А любой ученик, открывающий первую свою книгу несколько веков назад, читал вдруг «Уклонись от зла и сотвори благо» или «Душа моя, яко земля безводная тебе». То, что мы в первый раз прочитали, сами тем более, глубоко откладывается в нашу память, и потом мы цитируем эти строчки всю жизнь. И вот все это вместе таким чудесным образом соединилось. Плюс еще, поскольку я много лет являюсь устовщиком Покровско-Татьянинского храма при нашем Рязанском государственном университете, то, естественно, на каждой службе я прочитываю те самые псалмы, который слышит каждый христианин, приходя в церковь. И вот, наверное, из всего этого, из отдельных этих кусочков и получилось вот такое стремление внутреннее узнать побольше о Псалтире, рассказать о том, что именно эта книга и послужила началом нашей русской поэзии.
За богослужением мы часто не вдумываемся, насколько красивы образы, созданные царем Давидом. Например, 103-й псалом, который читается в начале всенощного бдения, повествует нам о сотворении мира. Какие тонкие картины раскрываются перед нами, если мы внимательно прочитаем этот псалом. Такие образы вдохновляли и Державина, и Ломоносова, и Кюхельбекера, и Ахматову на написание прекрасных стихотворений. Такое творчество по-новому раскрывает нам личности знакомых поэтов, как верующих людей. По благословению митрополита Рязанского и Михайловского Марка 8 марта впервые в Христорождественском кафедральном соборе была совершена литургия прежде освященных даров в вечернее время. Главная особенность этого богослужения состоит в том, что на нем не совершается таинство Евхаристии, а верующие причащаются дарами, освященными прежде. Сейчас традиция служения литургии прежде освященных даров в вечернее время возрождается во многих храмах.
Поскольку в будние дни Великого Поста не совершается полная литургия, церковь установила по средам и пятницам совершать это богослужение, чтобы верующие в трудах воздержания и в борьбе со страстями, особо ополчающимися в дни Святой Великой Четыредесятницы, получили поддержку и утешение в причастии. В древности эту литургию совершали по вечерам, ведь церковный день начинается именно с этого времени суток. В современности литургия прежде освященных даров чаще всего совершается утром, во многом снисходя к человеческой немощи.
Тот, кто хочет за ней причаститься, за этой литургией, не просто побывать на ней, просто помолиться, а еще и причаститься, такому человеку надо соблюдать, конечно, пост евхаристический, как обычно, либо с 12 ночи ничего не есть, у кого есть силы, да, а у кого нет сил, тому можно соблюсти хотя бы 6 часов перед литургией.
Литургия прежде освященных даров начинается с вечерней, и удивительные слова, пришедшие на запад солнца, видевшие свет вечерний, звучащие за богослужением, напоминают о том, что оно истори совершалось именно в это время суток. Сейчас эту древнюю практику начинают возрождать в некоторых православных храмах. В нашем городе в 2016 году была совершена одна литургия прежде освященных даров вечером, а в этом году в дни Святой Великой Четыредесятницы такие службы будут проходить каждую среду в Христорождественском кафедральном соборе. И каждый верующий, желающий прикоснуться к идущей из глубины веков традиции, кто хочет помолиться за вечерней литургией и причаститься на ней святых христовых тайн, может прийти в этот день в собор.
Нельзя прочувствовать пост, нельзя прочувствовать службу, которая вот совершается Великим постом, нельзя прочувствовать ее без литургии прежде священных даров. Там и песнопения, которые на ней совершаются, вот вечерняя, и песнопения на литургии уже, они как раз говорят вот именно о вечернем времени суток.
Древняя церковь не знала другого повода для участия в литургии, кроме как для причащения святых даров на ней. Сегодня это евхаристическое ощущение, к сожалению, ослабло, и мы порой даже не подозреваем, для чего приходим в храм Божий. Обычно каждый хочет просто помолиться о чем-то своем, но православное богослужение, а особенно литургия, это не просто молитва о чем-то, это наше участие в жертве Христовой, это совместная молитва, совместное предстояние Богу, общее служение Христу. Все молитвы священника – это не просто его личное обращение к Богу, а молитва от лица всех собравшихся, от лица всех находящихся в храме. Мы об этом часто даже не подозреваем, что это и наша молитва, это и наше участие в таинстве. Церковь – это тело Христово, а люди – часть этого тела, часть церкви. И чтобы не заблудиться в духовной жизни, необходимо постоянно стремиться к соединению со Христом, которое дается в таинстве святого причастия. Познать Христа можно, только пребывая вместе с Ним, а таинство причащения – это дверь ко Христу, которую мы должны открыть и принять Его в свое сердце.
9 марта вспоминалось первое и второе обретение главы святого Иоанна Крестителя. В нашем городе пророка особо почитают в Рязанском Кремле, в храме архиерейского дома, освященного в честь усекновения главы Иоанна Крестителя. В день его памяти там было совершено соборное богослужение, в котором приняли участие все представители духовенства главного храма города.
История первого и второго обретения главы пророка Иоанна поучительна для каждого православного христианина. Святой Иоанн Креститель – ближайший предшественник Христа. Его еще называют последним пророком, вестником пришествия Мессии. По матери он был родственником Спасителя и родился на 6 месяцев раньше. В 30 лет Господь призвал его к проповеди еврейскому народу. Повинуясь призванию, пророк Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы приготовить народ к принятию Христа. Крещением Спасителя пророк Иоанн завершил свое пророческое служение. Он безбоязненно и строго обличал пороки и простых людей, и сильных мира сего. За это и пострадал. За свои обличения царя Ирода Антипы, что тот бросил законную супругу и сожительствовал с Иродиадой, своей невесткой, Иоанн был обезглавлен.
Иродиада, по приказу которой это все было сделано, она не захотела, чтобы главу Иоанна Крестителя хоронили вместе с телом. И она какое-то время хранила его у себя, но потом одна из служанок унесла главу Иоанна Крестителя и похоронила ее на Елеонской горе.
В IV веке Елеонская гора перешла во владение богатому христианину Иннокентию, который стал строить там храм и откопал спрятанный сосуд, от которого произошли чудесные исцеления. Так произошло первое обретение честной главы святого пророка Иоанна Крестителя. Но через многие годы Иннокентий перед своей смертью, боясь, чтобы святыня вновь не была поругана, сокрыл ее в том же месте, где и обрел. Со временем храм Иннокентия разрушился, а глава Иоанна чудесным образом оказалась в пещере близ Емессы, где вскоре был основан монастырь. Настоятелю той обители в 452 году в сновидении явился сам Иоанн и указал место нахождения своей главы. Она была найдена и торжественно перенесена в Константинополь. Так произошло второе обретение честной главы святого пророка. Именно в то время и было установлено совершать празднование 9 марта.
Он проповедник покаяния. Покаяние нас вводит в Царство Небесное. Он говорил о Царстве Небесном. И, наверное, что может быть вожделение для человека, верующего в Христа, как наследовать Царство Небесное, как наследовать то Царство, где Бог будет все и во всем, где не будет уже ни печали, ни воздыхания, а жизнь бесконечная, радостная.
День памяти первого и второго обретения главы Иоанна Предтечи часто приходится на Великий пост. По мнению многих верующих, это имеет особое значение. Своим примером, суровой подвижнической жизнью, которую вел креститель Господень Иоанн в юношеские годы, живя в пустыне, дает людям сильную поддержку в дни поста, укрепляя их на выбранном пути. Ведь сущность его проповеди заключалась в призыве людям нравственно очистить свои души и тем самым приготовить путь в своих сердцах самому Богу.
В четверг, 9 марта, встречу в лектории Иоанна Кронштадтского храма провел митрополит Рязанский Михайловский Марк. Разговор вновь был посвящен молитве «Символ веры», как и предыдущие встречи. Причина этому проста. Тема настолько оказалась любопытной и разносторонней, что вывод «разбирать символ веры по определениям для понимания основных его частей» стал очевидным. Напомню, что встречи проходят, как и прежде, в конференц-зале Иоанна Кронштадтского храма по четвергам в 19:00. Сам проект лектории стартовал ровно год назад. Важно отметить, что все ведущие бесед преподаватели Рязанского православной семинарии и руководители епархиальных отделов, имеющие глубокие знания в разных областях богословских наук и современной жизни церкви. Часто встречи проводит лично глава Рязанской митрополии владыка Марк, что вызывает добрый и положительный отклик от рязанцев, которые с радостью приходят на беседы, принимая живое и активное в них участие. В очередной раз владыка увлек публику за своими рассуждениями, активно привлекая ее к рассмотрению и пониманию важной для каждого православного христианина молитвы. В этот раз по традиции митрополит Марк призвал всех участников лектории высказываться на заданную тему и предложил устроить блиц-опрос для того, чтобы закрепить полученную на предыдущих беседах информацию и ввести в тему тех, кто впервые решил посетить встречу. Вначале решено было вспомнить некоторые определения и мысли церкви, которые звучали в прошлый раз. На вопрос, почему церковь единая, соборная и апостольская, было получено множество ответов, даже в зарифмованном виде.
Соборная – это значит кафолическая, то есть она единая везде. Церковь Америки, церковь в России, церковь на Аляске, церковь в ней единый дух царит. То есть там все одно и то же. Какой церковь не зайди, ты почувствуешь единый дух, единый порядок и уклад.
Я думаю, что единое имеется в виду, что истинно церковь единственная, как тело Христово, глава которой Христос – единственная глава, единственная церковь.
Блестящее, блестящее. Единое, потому что единственная церковь. Потому что, знаете, существуют разные представления. Когда мы говорим слово «единственная церковь», то тем самым мы противопоставляем православную церковь, церковь, истинную церковь другим различным теориям, в частности, ну и другим, получается, конфессиям. Потому что существует, так называемая, существовала, одно время была модная теория ветвей. Когда люди говорили, что вот есть много церквей, католики, протестанты, православные, и все вместе они составляют единую церковь. Есть ствол, это Христос, и вот каждая церковь – это различные ветви, и все вместе они составляют единую церковь. На самом деле здесь процесс религиозации истины, как мы говорим. То есть получается, неважно, какой мы церкви тогда принадлежим, православной, католической, или мы сектанты, не имеет значения, какой мы веры, какой мы конфессии. Самое главное, что мы верим во Христа, но мы это говорим, и мы это знаем, что это не так. Мы верим, что в нашей православной церкви истина, что католики от истины отпали, тем более протестанты. Поэтому наша православная церковь является, как сказала Елена, единственной церковью. Вот, поэтому мы и веруем, мы говорили, в единственную церковь. То есть единая в данном случае означает единственная.
Можно сказать, что ход предыдущих встреч был изначально направлен на толкование всех членов известной молитвы, в каждом из которых содержится незыблемая истина, или, как еще называют, догмат нашей православной веры. Только разъяснение – это живое и с любопытными, полезными деталями, на которые порой не всегда можно обратить внимание без помощи духовного назидания и разъяснения. Особое место в обсуждении было посвящено значению и понятию «кафолическая церковь», которая, к сожалению, не всем в полной мере оказалась понятным, и какое отношение это слово имеет непосредственно к разбираемой на лектории молитве символ веры.
«Кафолическая» – то же самое, это то же самое, что «католическая». «Католическая» означает буквально «универсальное», «всеобщее», а у нас то же самое слово, только «кафолическая», потому что произношение другое, но когда мы говорим слово «кафолическое», это не означает, что наша церковь Рима католическая. Это означает что? Что наша церковь также считает себя всеобщей, универсальной, и неважно где, в Африке, в Америке, церковь одна и та же, дух один и тот же. То есть слово «соборное» и слово «кафолическое» – это не одно и то же. И в этом смысле слово «соборное», как говорят богословы, является в каком-то смысле нашим русским богословским изобретением. Потому что такого термина в древней церкви не было. Хотя церкви действительно, они решают все вопросы на соборах, соборным началом, ну, иерархическим. Вот. А кафолическое – это немножко другое.
А часто ли мы задаемся вопросом, во что веруем, а что исповедуем? В чем главное различие и для чего на это стоит обращать внимание?
И когда мы говорим слово «веруем», мы тем самым обращаем внимание на то, что мы уверены в невидимом. То есть это уверенность в невидимом, как в видимом. Когда же... То есть это такой внутренний процесс веры, уверенности. Когда же мы говорим об исповедании, то здесь фактически речь идет больше о провозглашении. Здесь не обращается внимания на сам внутренний процесс нашей веры, наших отношений с Богом. Здесь больше идет момент проявления, проявления, свидетельства. Вот скорее синонимом слова «исповедую» является слово «свидетельство». То есть мы исповедуем, то есть провозглашаем, свидетельствуем. Вот такая идея слова «исповедую». То есть если в слове «вера» больше акцента на внутренний процесс, уверенность внутреннего человека в Боге, в Его благости, уверенность в невидимом, как в видимом, то здесь вот этого нет такого акцента на этой стороне, этой составляющей. Здесь больше такое проявление уже вовне. Это свидетельство, это такая декларация. Декларация.
Тем, как всегда, к обсуждению было предложено достаточное количество, что даже время, отведенное на встречу, пролетело незаметно. По завершении верующие еще долго не расходились и продолжили разговор уже по традиции за чашкой чая. Напомним, что проходят встречи каждую неделю в Кронштадтском храме Рязани по четвергам в 19:00. Следующий лекторий с митрополитом Марком будет посвящен теме поста и его духовном значении. Прийти может любой желающий. Приходите и проведите время с пользой для души. А тем, кто пропустил рассмотрение предыдущих встреч, рекомендуем зайти на официальный сайт Рязанской епархии и потрудиться в прочтении статей в разделе «Публикации», где в электронном виде представлены расшифровки бесед по основным вопросам разбираемой темы. На этом я завершаю нашу программу «Митрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч. Духовной вам весны.